Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российско-белорусские газовые противоречия могут уничтожить союзное государство, считают эксперты. Почему Москва и Минск не могут договориться? Алий Каитов приговорен к длительному тюремному сроку за организацию убийства черкесских предпринимателей. Есть ли политическая подоплека у этого преступления? Скончался бывший американский президент Джеральд Форд. Каким был его вклад в историю Соединенных Штатов? Такие вопросы поставила перед нами среда, 27 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Компания «Газпром» не пойдет на уступки в вопросе цены на газ, поставляемый в Белоруссию, заявил сегодня представитель концерна Сергей Куприянов. Переговоры об условиях газовых поставок в 2007 году завершились безрезультатно. «Газпром» требует повысить цену с 47 до 105 долларов за 1000 кубометров, называют и более высокие цифры. Минск отказывается платить больше 75. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
За 4 дня до наступления 2007 года российский монополист «Газпром» никак не приблизился к подписанию новых контрактов о поставках газа в Белоруссию, а также об условиях его транзита европейским потребителям. То, что Россия намерена увеличивать цену на газ для своих партнеров по Содружеству независимых государств, руководство «Газпрома» объявило уже сравнительно давно. При этом председатель правления концерна Алексей Миллер особо подчеркивал, что исключений не будет ни для кого, в том числе и для Белоруссии.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятный, прозрачный рынок. Рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Насколько оправдано желание «Газпрома» увеличивать цену на газ для стран СНГ, в том числе и Белоруссии, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангилев.
Белоруссия остается единственным государством среди стран СНГ, для которого цена на газ остается на таком низком уровне. И поэтому я полагаю, что желание «Газпрома» повысить цену здесь достаточно закономерно. Последнее предложение «Газпрома», насколько я помню, находилось на уровне 105 долларов за 1000 кубометров, и эта цена по-прежнему ниже, чем для остальных стран СНГ.
Ранее источники в «Газпроме» периодически предсказывали, какой может быть цена на российский газ для белорусских потребителей. Назывались в частности и 200, и 230 долларов за 1000 кубометров. Однако к переговорам с представителями правительства Белоруссии «Газпром» решил все-таки снизить цену примерно вдвое – до 105 долларов за 1000 кубометров топлива. При этом 75 долларов предлагалось отдавать живыми деньгами, а еще 30 – акциями национальной компании «Белтрансгаз», контролирующей местные трубопроводы. «Газпром» собирается создать с ней совместное предприятие на паритетной основе, соглашаясь при этом с ее независимой оценкой, установленной на уровне 5 миллиардов долларов. Однако Белоруссия в ответ заявила, что максимальная цена, по которой она готова покупать 1000 кубометров российского газа, 75 долларов, говорит представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Если мы проведем простые арифметические расчеты, 75 долларов на 20 миллиардов кубометров примерно, получится, что Белоруссия готова заплатить нам в следующем году 1,5 миллиарда. А мы должны будем сразу отдать за «Белтрансгаз» 2,5. Таким образом, получается, что газ весь следующий год Белоруссия будет просто получать бесплатно, и еще миллиард можно будет распихать по карману. Вряд ли нас может устроить такая комбинация, ведь на программу газификации в нашей стране, в России, мы тратим сопоставимые цифры и даже не за год, а за 2 года.
Теперь в Минске говорят, что отсутствие контрактов на поставку и транзит российского газа дает Беларуси возможность не только считать действующую уже установленную цену на топливо, но и вообще приостановить его поставки в страны Европы. Насколько законны эти действия? И есть ли у Беларуси технические возможности выполнить свою угрозу? Об этом аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангилев.
Действительно, у Минска есть юридическая возможность прекратить транзит российского газа в Европу, потому что просто нет контракта, да, на оказание услуг подобных России со стороны «Белтрансгаза». И технически это тоже возможно осуществить, потому что газоперекачивающие станции находятся в собственности у белорусской компании. По территории Беларуси проходят 2 газопровода. Это «Ямал-Европа» и те мощности, которые находятся в собственности «Белтрансгаза». И речь сейчас идет именно о последних.
Если белорусские власти все-таки приостановят транзит газа на европейский рынок или займутся несанкционированным его отбором, могут ли эти действия представлять угрозу для третьих стран, клиентов «Газпрома»?
Насколько Насколько я понимаю, «Газпром» увеличил поставки в Европу на текущий момент и закачал в газохранилище европейских государств больше объем газа, чем это было запланировано. Поэтому резерв в порядка 2 недель, по моим расчетам, у «Газпрома» есть для того, чтобы прекратить поставки газа в Беларусь. Но за этот период обязательно нужно будет прийти к какому-то соглашению, потому что иначе «Газпром» пойдет на срыв поставок европейским партнерам.
Иначе говоря, у Белоруссии и «Газпрома» остается 2 недели, чтобы договориться об условиях поставок и транзита российского газа и не тревожить потребителей Европы. На ваш взгляд, это достаточный срок для достижения компромисса?
Я думаю, что вероятность подобная есть, потому что, с одной стороны, «Газпром» будет понимать то, что сроки у него ограничены, и, с другой стороны, Белоруссия без поставок газа тоже будет достаточно сложно найти какие-то возможности, да, просто для работы своих промышленных мощностей.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сегодня еще раз подтвердил, что компания не будет делать Белоруссии подарки и поставлять газ без контракта. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Представители «Газпрома» обвиняют Белоруссию в намерении начать несанкционированный отбор российского газа, предназначенного для европейских потребителей. Министерство энергетики Белоруссии, в свою очередь, заявило, что транзит газа через белорусскую территорию без нового контракта с «Газпромом» будет незаконным. Вообще, в Белоруссии совершенно другая версия переговоров с «Газпромом». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко не считает переговоры с «Газпромом» провальными и уверен, если контракт не будет подписан до 31 декабря, договариваться можно вплоть до февраля 2007 года. Комментируя московский вояж, Семашко заявил: «Ведя переговоры с «Газпромом», мы надеялись на порядочность и последовательность наших партнеров. То, что произошло, иначе как провокацией, я назвать не могу». Семашко уверен, с 1 января 2007 года в Белоруссию газ будет поставляться по старой цене – 46,68 доллара за 1000 кубометров. Ставка транзита газа для «Газпрома» через Белоруссию также будет пока прежней – 0,75 доллара за 100 километров газопровода. Однако в случае повышения стоимости газа Белоруссия предложит новые тарифы. Владимир Семашко рассказал, что еще 30 ноября стороны договорились о приемлемой для переговорщиков цене на газ – 75 долларов за 1000 кубометров. Однако после заседания Высшего Госсовета 15 декабря «Газпром» начал обсуждать иную цену – 110 долларов. 25 декабря, пожаловался Семашко, вновь было заявлено о продаже газа за 110 долларов, что Минск никак не устраивает. Независимые эксперты считают, что на фоне остальных покупателей Белоруссия находится в привилегированном положении, а требовать равных прав с потребителями Смоленской области как минимум некорректно, считает экономист Василий Шлындиков. К тому же, уверен эксперт, положение Белоруссии усугубляется нерешенным вопросом экспортных пошлин на нефтепродукты.
Согласился бы на эти 110 долларов. Эту цифру мы переживем без особых напряжений. Несколько ускорится разорение предприятий, но это процесс такой и объективный, и субъективный, даже, может, и для экономики и положительный. Предприятия, которые производят одни убытки, они, собственно, разорают государство и общество. Чем раньше они сдохнут, тем лучше. Другое дело, потери от нефти. Придется приостановить амбициозные стройки, вырастут поборы на реальный сектор экономики, особенно частный. Пока есть запасы золотые, может, в какое-то время продержимся. Ну, а если придет время, когда уже держаться будет не за что. Ну, мы уже проходили инфляцию, девальвацию и все что угодно.
Владимир Семашко сообщил, что до конца года не собирается ехать в Москву для продолжения переговоров. Наглядно продемонстрировано, как можно относиться к созданию единого экономического пространства, уточнил Семашко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает, переговорный процесс с Россией по поставкам в 2007 году газа и нефти идет как никогда тяжело. Однако в интересах белорусского народа Лукашенко не намерен идти на неправданный компромисс там, где он неуместен.
Мы не склонили ни перед кем голову. Мы очень гордо проводим свою политику. Это наш принцип. Мы действительно ни перед кем и никому не подтанцовываем. Это не потому, что мы хотим показать, ну вот, вот мы какие. Да нет, мы просто проводим свою политику в интересах собственного народа.
Отвечая на вопрос, что будет, если все-таки Россия перекроет газ, учитывая, что газохранилища Литвы и Германии полностью заполнены, первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко заявил: «Трубу перекрыть можно, но газа для Германии и Литвы хватит на 12-13 суток». По мнению чиновника, эксперименты с Белоруссией не дадут дополнительных преимуществ России. Независимо ни от чего, газ у Белоруссии будет, уверен Владимир Семашко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 27 декабря. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский сегодня допрошен в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, сообщил адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. Ходорковский подозревается, по словам Шмидта, в хищении нефти у дочерних предприятий компании «ЮКОС» и последующей легализации денежных средств через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Неделю назад Ходорковского, а также руководителя банка «Минотеп» Платона Лебедева доставили в следственный изолятор Читы для допросов. Лебедев сегодня отказался давать показания по новому делу. Обвинения бизнесменам, уже осужденным за экономические преступления, пока не предъявлены. Однако адвокаты не сомневаются, очень скоро статус подозреваемых Ходорковского и Лебедева изменится на статус обвиняемых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в читинском следственном изоляторе прошел первый допрос Михаила Ходорковского, которого на сей раз следователи подозревают в хищении нефти у дочерних компаний «ЮКОСа» и последующей легализации похищенного путем выдачи пожертвований общественной организации «Открытая Россия». Об этом сообщил сегодня адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Для чего это было сделано сейчас, непонятно совершенно. Вероятно, для того, чтобы использовать самое подходящее с точки зрения власти время. В мире Рождество, в России канун Нового года, Совет Безопасности голосует резолюцию по Ираку, новости, касающиеся Ходорковского, отойдут на последние полосы газет, если вообще газеты в это время выходят. Вот чем объясняется то, что совершенно бессмысленные действия производятся именно сейчас.
В пресс-центре Михаила Ходорковского нам сообщили также, что он требует замены всех членов следственной группы, говорит сотрудник пресс-центра Максим Дбар.
По моей информации, Михаил Ходорковский заявил отвод следственной группе, в которой, собственно, он тоже был сегодня ознакомлен, поскольку не считает, что эта следственная группа будет проводить независимое расследование с целью установления именно истины. Это заявление не будет иметь эффекта, поскольку по нашему законодательству, как я понимаю, заявления об отводе всегда рассматривают именно те, кого, собственно, и отводят. Вряд ли они сами себя отведут. Но это было необходимо сделать, чтобы заявить свою позицию относительно легитимности этого расследования.
Адвокаты Михаила Ходорковского убеждены, все, что происходит в последние годы с их подзащитным, не имеет ничего общего с правосудием, а привлечение его в качестве подозреваемого в новом преступлении не более чем уловка, способная воспрепятствовать возможному условно-досрочному освобождению и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева, говорит адвокат Юрий Шмидт.
Все, что происходит с Ходорковским и Лебедевым, мы расцениваем исключительно как попытку расправы с людьми, не сломленными, с людьми, которые имели возможность, законную возможность, выйти уже где-то в середине 2007 года. То, что власть совершенно не устраивает. Власть искала варианты, каким путем их появление на свободе остановить. И вот, среди прочего, нашла вот такой вариант. Достаточно остроумный ход предъявить новое обвинение. И вроде бы как уже не нужно объявлять бессмысленные взыскания Ходорковскому, уже не нужно возмущаться тем, что суд, как дважды было в Краснокаменске, эти взыскания отменяет. Это верняк. А так как все остальное пройдет как по маслу, то существо обвинения и прочее никого абсолютно не интересует. Важно, что для этих людей юрисдикции сегодня в России не существует.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 27 декабря. Верховный суд Карачаево-Черкесии сегодня приговорил бывшего зятя президента республики Алию Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Каитов признан виновным в организации убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и шести его знакомых предпринимателей осенью 2004 года. По этому делу проходили еще 15 человек. Двое исполнителей убийства получили пожизненные сроки заключения, пятеро от 8,5 половиной до 16 лет заключения, а 8 милиционеров, которые осуждены за укрывательство на различные сроки, были освобождены в зале суда за истечением срока давности. Ни защита, ни обвинения оказались не согласны с этим приговором. Подробнее рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Преступление было расследовано Генеральной прокуратурой и передано в суд в январе 2005 года. Место проведения суда стало предметом долгих споров между сторонами процесса. Но все же весной 2005 года дело было передано в Верховный суд Карачаева-Черкесии, и судья Наталья Задирякина приступила к судебному расследованию дела. Слово нашему корреспонденту Черкесске Мурату Гукимухову.
В ночь 10 на 11 октября 2004 года на даче зятя президента Карачаева-Черкесии Али Каидова были расстреляны депутат республиканского парламента Расул Богатырев и шестеро его друзей. Тела убитых были вывезены в горы и сожжены в заброшенной шахте. По данным следствия, мотивом преступления стал криминальный передел местного химического завода, одного из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в России. Богатырев, как выяснило позже следствие, отказался передать Каидову принадлежавший пакет акций предприятия. Причастность к убийству зятя президента республики и бездействие правоохранительных органов в раскрытии этого преступления вызвали бурю протеста. 9 ноября 2004 года родственники убитых людей и сочувствующие им люди захватили кабинет президента Баддыева и потребовали немедленной отставки главы Карачаева-Черкесии и руководителей силовых ведомств республики. Убитые на даче Каитова люди принадлежали к самым многочисленным карачаевским родам, способным выставить не одну сотню вооруженных мужчин. Ситуация грозила перерасти в массовые беспорядки, если в республику было переброшено около 2000 бойцов спецназа. Политический кризис в республике разрулил полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Федеральный центр пошел на частичные уступки погромщикам. К расследованию дела была подключена Генеральная прокуратура. В итоге в январе 2005 года дело было расследовано и передано в Верховный суд Карачаева-Черкесии. По обвинению в причастности к совершенному преступлению перед судом предстали 16 фигурантов дела. Из них 8 подсудимых во главе с зятем президента Али Каитовым обвинялись в совершении предумышленного убийства двух и более человек. Еще 8 фигурантов в укрывательстве преступления. В ходе судебных разбирательств адвокаты и подсудимые отвергли обвинение в убийстве и заявили о вынужденной самообороне. Дескать, нападение было совершено преступной группой во главе с депутатом Расулом Богатыревым, а подсудимые вынуждены были защищаться. Суд отверг эти заявления подсудимых. В ходе оглашения приговора председательствующий судья Наталья Задирякина согласилась со всеми пунктами государственного обвинения в отношении фигурантов дела и квалифицировала преступление как совершение убийства по предварительному сговору. Главный обвиняемый Али Каитов приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Исполнители убийства приговорены к пожизненному заключению. Еще 5 подсудимых, признанных виновными в совершении убийства, получили с 8,5 до 16 лет лишения свободы.
Рассказывал наш корреспондент Черкесский Мурат Гукимухов. Приговор суда не устроил ни пострадавших, ни подсудимых. Пострадавшая сторона возмущена мягкостью приговора в отношении главного обвиняемого Алия Каитова и намерена обжаловать вердикт суда в Верховном суде России. Адвокаты подсудимых убеждены в заказном политическом характере процесса и также намерены опротестовать решение суда. Насколько так называемое дело Каитова характеризует обстановку Карачаева-Черкесии? Слово сотруднику газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
К сожалению, об общей ситуации в Карачаево-Черкесской республике этот процесс дает достаточно ясное представление. На судебных заседаниях, которые длились, получается, что больше 2 лет, было очевидно, насколько сложно приходится команде президента Баддыева в ситуации, когда не вся полнота власти на самом деле принадлежит ей. Вы знаете, что Верховный суд в Карачаево-Черкесии, который, собственно, и вел процесс, находится под председательством одного из политических конкурентов господина Баддыева на предыдущих президентских выборах. И уже этот конфликт, который, собственно говоря, проявляется не только в зале заседаний суда, но и, например, на уровне взаимоотношений администрации президента республики и администрации столицы Карачаево-Черкесии, города Черкесска, дает достаточно ясное представление о том, насколько сложна там политическая ситуация. Я думаю, что оказавшись за решеткой, Каитов потеряет свое положение хозяина, в общем, доброй половины республики, как о нем говорят сейчас, и даже эта ситуация, в общем, не менялась в процессе рассмотрения дела в суде. Даже находясь в следственном изоляторе, он влиял на принятие политических и экономических решений и, в общем, продолжал де-факто управлять многими республиканскими активами. Возможно, как это ни парадоксально, окончание процесса станет облегчением для господина Баддыева, потому что, насколько мне известно, руководство Южного федерального округа самого Баддыева оценивает как достаточно эффективного и толкового руководителя, при котором в Карачаево-Черкесии начались и экономические и социальные подвижки к лучшему некоторые, когда, значит, Каид перестанет бросать тень на своего родственника, положение Бадыева несколько стабилизируется. Суд не сделал никаких выводов в частности лично президента ко всей этой неприятной истории. Только в этом случае Бадыеву грозили бы какие-то организационные выводы со стороны руководства страны.
Это был сотрудник газеты «Время новостей» Иван Сухов. О степени влияния криминально-экономических группировок Карачаева-Черкесии на местную власть рассуждает главный редактор информационного агентства «Регнум» Константин Казенин.
Мне вспоминается один такой эпизод уже после того, как Алия Каитова и его подельников задержали. Давал журналистам одному интервью, так сказать, другой известный деятель Карачаева-Черкесии. Его там спрашивают, что вы думаете в связи с тем, что ближайший близкий родственник президента оказался таким вот лидером мафиозной группы. Ответ был такой, мол, какая это мафия, это так скорее какой-то взорвавшийся мальчуган. Явный подтекст был, настоящая мафия — это я. Дело в том, что секрет, что как бы сложные расклады внутри мафиозной групп там как были, так и есть. Что касается их влияния на власть, ну не секрет, что штаб Батыева предвыборный в 2003 году находился непосредственно в том же здании, где офис «Кавказцемента», чьим гендиректором был Каитов в тот момент. В принципе, конечно, влияние той группы, которую представлял Каитов на власть, в момент смены власти было громадным, тут никто в этом не сомневается.
Так считает главный редактор информационного агентства «Регнум» Константин Казенин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 27 декабря. И вот главные темы второй половины часа. Скончался бывший американский президент Джеральд Форд. Как оценивают его вклад в историю Соединенных Штатов специалисты и простые американцы? Был ли Форд, по мнению американцев, сильным президентом? Рынок жилой площади в России и требования обманутых дольщиков. Как избежать обмана со стороны недобросовестных строителей? Кто должен нести ответственность за состояние жилья и то, как заключаются операции по покупке недвижимости. Совет Федерации отклонил законопроект о переезде Конституционного суда в Петербург. По каким причинам? Разумно ли отправлять судей Конституционного суда в Петербург? Об этом, а также о болезни Фиделя Кастро мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. «Газпром» прекратит 1 января поставки газа белорусским потребителям, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. Он подтвердил, что переговоры о ценах на газ с Минском закончились безрезультатно. В Москве совершено нападение на инкассаторов, один из них ранен. Неизвестные похитили около 1,5 миллиона рублей и скрылись. В Петербурге избит китайский студент, сообщает агентство «Интерфакс». Студент госпитализирован с переломом носа. Верховный суд Карачаева-Черкесии приговорил бывшего зятя президента республики Алия Каитова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Он признан виновным в организации убийства депутата республиканского парламента Расула Богатырева и еще 6 предпринимателей осенью 2004 года. Бывший глава компании «Югос» Михаил Ходорковский допрошен в читинском СИЗО в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, сообщил адвокат Юрий Шмидт. По его словам, Ходорковский подозревается в хищении нефти у дочерних предприятий «Югоса» и последующей легализации денежных средств через пожертвование общественной организации «Открытая Россия». В Сомали правительственные войска при активной поддержке войск Эфиопии приближаются к столице страны Могадишо, занятой силами исламистов. Наступление развивается стремительно. В Ираке при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли 2 латвийских солдата, 3 получили ранения. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли не менее 8 мирных жителей, по меньшей мере 10 человек были ранены. В Ираке обнародовано послание бывшего диктатора Саддама Хусейна, приговоренного к смерти за преступление против человечности. Как сообщается, он призвал иракский народ объединиться в борьбе против своих врагов. По другим сведениям, Хусейн призвал иракцев не испытывать чувства ненависти к народам тех стран, которые вторглись в Ирак. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 27 декабря. В Соединенных Штатах Америки скончался бывший президент страны Джеральд Форд. Он единственный неизбранный президент Соединенных Штатов. Будучи вице-президентом, он занял пост главы государства в 1974 году после отставки Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Джеральд Форд оказался самым большим долгожителем среди бывших американских президентов. Ему было 93 года. В последние месяцы Форд тяжело болел и находился на лечении в разных клиниках. Причина смерти не была объявлена, так же, как и то, умер ли он дома или в больнице. Джеральд Форд родился 14 июля 1913 года в Омахе, штат Небраска. Закончил Йельский университет, где изучал право и экономику. В 1948 году был впервые избран в Палату представителей США от Республиканской партии. 9 августа 1974 года он занял президентское кресло при чрезвычайных обстоятельствах после отставки главы государства Ричарда Никсона, последовавшей в результате знаменитого Уотергейтского скандала. Никсон ушел в отставку, не дожидаясь импичмента, который готовил ему Конгресс. Напомню, Уотергейт – название отеля в Вашингтоне, в котором располагался офис Демократической партии. В 1972 году, во время предвыборной кампании, республиканцы попытались установить там подслушивающие устройства. Тайная операция стала достоянием гласности благодаря журналистам, и в стране разразился политический скандал, который грозил перерасти в национальный кризис. Именно в этих обстоятельствах Никсон подал в отставку. Его вице-президент Джеральд Форд, вступая 9 августа 1974 года в должность президента, выступил с обращением к нации.
Мои собратья-американцы, наш долгий национальный кошмар завершен. Наша Конституция действует. В нашей Великой Республике властвует закон, а не отдельные люди.
Позже Форд, пользуясь конституционным правом президента, простил Никсона и освободил его от уголовного преследования.
Я, Джеральд Форд, президент Соединенных Штатов Америки, используя право на помилование, дарованное мне статьей 2 разделом 2 Конституции, объявляю на этом основании полное и окончательное прощение Ричарду Никсону за нарушение американских законов, совершенные им или могущие быть совершенными в период с 20 июля 1969 года до 9 августа 1974.
Многие историки и политологи сходятся на том, что это прощение стоило Форду победы на президентских выборах 1976 года, на которых он проиграл демократу Джимми Картеру. Президентство Форда, которое длилось около 2 лет, запомнилось прежде всего поворотом во внешней политике США. В 1975 году пал Сайгон, и Соединенные Штаты вынуждены были признать, что в многолетней кровавой войне во Вьетнаме победили коммунисты. Вьетнамская война была важнейшим фактором американской внутренней политики. Именно она вызвала бурные протесты, угрожавшие стабильности в стране. Джеральд Форд заявил, придя к власти, что теперь пришло время залечивать раны. Одним из важнейших внешнеполитических достижений Форда стало подписание знаменитого Хельсинкского соглашения, которое подтвердило послевоенные границы Европы и заложило основу для правозащитной деятельности в странах советского лагеря. Этот документ стал главным достижением так называемой политики разрядки. Джеральд Форд также встречался с советским лидером Брежневым во Владивостоке в рамках переговоров по сдерживанию гонки стратегических вооружений. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Чем занимался Джеральд Форд после своей отставки с поста президента Соединенных Штатов? Как оценивает его вклад в американскую историю эксперты? Об этом из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Последние 29 лет жизни Джеральд Форд провел на своем калифорнийском ранчо «Мираж». Нельзя сказать, что он был так же политически активен, как, скажем, другой экс-президент Джимми Картер. После ухода из Белого дома Форд скромно играл роль бывшего президента, старшего из всех бывших. Он представлял Соединенные Штаты на похоронах государственных деятелей, выступал в поддержку республиканских кандидатов на выборные должности, выступал с платными лекциями, преподавал в Мичиганском университете. Относительно успешно занялся бизнесом, был совладельцем 2 радиостанций в Колорадо и состоял в совете директоров 8 корпораций. Даже попробовал себя в качестве актера, в 70-летнем возрасте сыграв самого себя в одном эпизоде телесериала «Династия». Каким он останется в памяти американцев? Вот что сказал американский политический обозреватель Роберт Новак. Первое, что вспоминается из сказанного им, когда он стал президентом, это долгому общенациональному кошмару конец. Это было смело сказано, ибо автор кошмара президент Никсон привел Форда в Белый дом. Но потом Форд помиловал Никсона. Это был еще один смелый шаг, который, можно сказать, стоил Форду президентского кресла. Хотя история показала, что в этом он был прав. В целом, Форд был слабым президентом. Он мало что мог сделать, поскольку подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса составляли его оппоненты-демократы. Надо отдать ему должное. Он попытался вытянуть страну из затяжного конституционного кризиса, из кризиса доверия исполнительной власти, общего разочарования и пессимизма. Самой большой ошибкой Форда, на мой взгляд, было то, что он, послушав совета Генри Киссинджера, не принял Александра Солженицына, приехавшего в Америку. Тем не менее, историки отмечают, что одним из важнейших исторических шагов Форда было подписано им в 1975 году Хельсинское соглашение. Хотя Форда критиковали за это и президент Картер, и президент Рейган, считавшие, что этим соглашением Америка согласилась с установленными Советским Союзом после Второй мировой войны границами в Восточной и Центральной Европе. На самом деле Хельсинское соглашение открыло путь правозащитному движению внутри СССР и в странах социалистического лагеря и, в конце концов, привело к распаду коммунистической системы. Вот что говорит о Форде профессор Кливлендского университета Дэвид Форта. Джеральд Форд был преимущественно президентом внутренней политики, но некоторые его внешнеполитические шаги были значительными. Это и Хельсинское соглашение, и приказ американским войскам спасти пассажиров судна, захваченного пиратами в Юго-Восточной Азии. Эта интервенция с гуманитарными целями стала юридическим прецедентом в международном праве. Форд не войдет в историю как значительный президент 20 века. Он не встанет в один ряд с Рузвельтом, Труманом, Эйзенхауэром и Рейганом. Но он был честным человеком и честным президентом, для которого главным было стабилизировать положение в стране, и он справился с этой задачей. Так считает Дэвид Форте, профессор Кливлендского университета. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 27 декабря. Совет Федерации России сегодня отклонил принятый Государственной Думой закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Документ может вернуться обратно в Нижнюю палату для доработки, считают независимые эксперты. В Петербурге полным ходом идет строительство коттеджного поселка для членов Конституционного суда. В том, что произошло сегодня в российском парламенте, эксперты не видят никаких проблем. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Государственная Дума России 20 декабря этого года приняла в третьем чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Сенаторы должны были утвердить документ и перенаправить его на подпись президенту России. Но этого не произошло. Комитет по конституционному законодательству Верхней палаты российского парламента выступил против запрета проведения Конституционным судом выездных заседаний где-либо, кроме Санкт-Петербурга. Этот пункт содержится в законе о переезде. Члены Совета Совета Федерации считают, что данная норма противоречит принципу независимости и умаляет права Конституционного суда. Я удовлетворен и рад тому, что в стране есть Сенат, который может сказать, что Госдума приняла не вполне корректное решение, одобрил позицию Верхней Палаты председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. С его мнением также согласна и член Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Изъятие их демонстрирует неуважение к судебной власти. А изымать что-то из прав судов нельзя. Закон запрещает каким бы то ни было образом сокращать судебную компетенцию. Второй момент – это то, что касается выездных заседаний. Это принадлежало всем судам всегда. Но по существу речь не идет о том, что Совет Федерации отказался от идеи или от одобрения идеи переезда Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Речь идет о том, как это оформляется с формально-юридической точки зрения.
Сенаторы редко когда отклоняют законы, принятые Государственной Думой. Наблюдатели давно привыкли к тому, что нижняя и верхняя палаты действуют согласованно. В данном случае в дело вмешался президент России, убежден независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Я знал о том, что закон будет на короткое время, подчеркиваю, завернут или возвращен обратно в Госдуму в рамках согласительной процедуры в связи с тем, что, похоже, на встрече с президентом глава Конституционного суда убедил руководителя государства в том, что необходимо оставить возможность суду проводить заседание в Москве. Соответствующая поправка, видимо, будет достаточно быстро внесена, и закон может быть принят уже на первом же заседании Госдумы в согласованной редакции в январе.
Саму идею переезда Конституционного суда в Санкт-Петербург Владимир Рыжков не поддерживает.
Во-первых, это чудовищно дорогостоящее мероприятие. Потребуется переезд судей, переезд аппарата, покупка жилья, строительство дач, медицинских учреждений. Потрачено уже огромные деньги на реконструкцию здания Сената в Петербурге. Сами конституционные судьи против этого переезда. Не обойтись без потерь. Я имею в виду прежде всего аппарат, экспертов, специалистов, которые обеспечивают сегодня высокий уровень решений как Конституционного суда. Далеко не все из них поедут в Петербург. Так что снижение качества избежать не удастся в работе Конституционного суда. Переезд Конституционного суда неизбежно обернется трудностями для простых россиян, то Москва соединена автобусным, авиационным или железнодорожным сообщением с каждым, без исключения, регионом страны, а Питер только с немногими регионами страны. Так что придется людям ездить на перекладных через Москву.
Когда Конституционный суд переедет в Петербург, это никто не знает. Но вот строительство коттеджного поселка на Крестовском острове для размещения судей идет полным ходом. Для этого из зеленой зоны выселен детский сад и детский дом. Грибной клуб «Энергия» уничтожен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
Предпроектное исследование территории Крестовского острова для застройки коттеджами, в которых, возможно, будут жить судьи Конституционного суда, началось в марте этого года. В августе председатель правительства Михаил Фродков подписал распоряжение об изъятии этой территории для государственных нужд. Будут ликвидированы здания детского сада номер 98, детского дома номер 5 и спортивная база, где находился грибной клуб «Энергия», рассказывает исполняющий обязанности генерального директора грибного клуба «Приморец», приютившего пока членов клуба «Энергия», Александр Зверев.
Детский дом, детский сад снесли в мгновение ока. Клуба «Энергия» больше не существует. Сообщили 1 декабря о том, что нужно съехать и освободить территорию до 12 декабря. С этого момента начались, конечно, безумные поиски, куда же в конце концов им съезжать. Была договоренность, что они переезжают на территорию спортивного стадиона «Приморец». Никаких бумаг на момент переезда подписано не было. Все, что они перевезли, это они перевезли временное сооружение, контейнер для хранения лодок, ну и, соответственно, инвентарь, который там оставался. Владелец может легко и непринужденно выкинуть это все еще раз.
Детский сад отправили в старый дом на тесной и загазованной улице Льва Толстого, а детский дом соединили с другим. Видимо, выделение средств для строительства новых зданий для детей запланировано не было. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Переезд архива Конституционного суда уже обошелся федеральному бюджету почти в 400 миллионов рублей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня автор, это автор мемориала Ани Ахматовой в Петербурге, скульптор Галина Додонова. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня.
Thank you.
слушаете «Радио Свобода». Ассоциация строителей России совместно с Комитетом по собственности Государственной Думы выступили с предложением взять всю ответственность за строительство жилья по договорам с дольщиками на себя. Инициатива о принятии поправок в градостроительный кодекс о введении саморегулирующей ответственности поможет соинвесторам избежать обмана со стороны недобросовестных строительных организаций и мошенников на рынке жилья, заявил президент Ассоциации строителей России Николай Кошман. Сейчас всего в России обманутых дольщиков около 17 тысяч человек, и возбуждено около 1000 дел по этим вот неприятным происшествиям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман главными виновниками всех бед обманутых вкладчиков считает администрации городов и районов России. По его словам, с попустительства местных властей недобросовестные строительные компании или фирмы обирают людей, вложивших деньги в строительство жилых домов.
Кто сегодня отвечает за обманутых дольщиков? Никто. В моем понимании, что отвечать должна администрация. Та, кто выделила площадку, та, кто получила, подписала инвестиционный контракт, та, кто получила свою долю. Поскольку ответственности нет, вот и получается то, что получается сегодня.
Претензии у президента Ассоциации строителей России не только к мэрам и губернаторам. Авторы 214-го федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов спровоцировали кризис, который вызвал рост числа компаний, ведущих непродуманную финансовую политику. Цепочка застройщик, дольщик, банк, администрация порвалась, когда со строительного рынка ушли банки. Их не устроило решение законодателей о солидарной ответственности застройщиков. Давать кредиты стройорганизации и нести с ней полную ответственность за жилье банки не захотели. Нечестные фирмы, лишившись денег на завершение начатого строительства, тихо исчезли с рынка, захватив с собой долю вкладчиков. Между тем, именно администрации субъекта федерации выделяют строителям площадки под застройку, заключают договоры на инвестиции и на право получения части квартир или денег от построенного многоквартирного дома. Значит, и ответственность за действия мошенников они должны взять на себя. Если рассчитаться с инвесторами администрации не могут, пусть несут ответственность уголовную, считает Николай Кошман. В России 17 тысяч обманутых дольщиков. По их искам заведено около 1000 уголовных дел. И лишь в одном российском регионе пытается решить проблему людей, не получивших квартиры и лишившихся собственных денег. Власти Нижегородской области взяли на себя ответственность за пострадавших от фирм-мошенников-земляков. Правительство региона компенсирует потери дольщиков за счет средств городского и областного бюджетов, говорит министр жилищной политики и жилищного фонда Нижегородской области Виталий Крючков.
Действительно предусматривается финансирование завершения строительства объектов полностью за счет бюджетов как области, так и нашего муниципального образования города Нижнего Новгорода. Только за последний год доходная часть бюджета области была увеличена с 29 миллиардов до 62 миллиардов в следующем году. То есть это тот показатель, который сегодня в том числе позволяет решать этот вопрос по регулированию вопроса обманутых дольщиков.
В 2007 году власти Нижнего Новгорода обещают завершить строительство 97 тысяч квадратных метров нового жилья. Но возвращать потерянное обманутым людям они будут не деньгами, а жильем, купленным за счет бюджетов администрации. Проблема граждан, лишившихся денег по вине недобросовестных инвесторов, приобрела национальный масштаб. В 54 регионах России возбуждены уголовные дела более чем на 200 строительных организаций, обманувших вкладчиков на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Самое скандальное строительное товарищество, социальная инициатива, оставила без квартир и адекватной денежной компенсации жителей 19 регионов. Решением проблемы вкладчиков занялась комиссия Общественной палаты России. 14 объектов социальной инициативы проданы. Однако люди хотят компенсации не деньгами, а квартирами, говорит председатель Организационного комитета обманутых вкладчиков Светлана Дроздова.
Если бы обременялись полностью на квартиры людьми объекта, ради бога, для нас это было бы выгодно. Они бы вышли бы из конкурсной массы. То, что объект продается не просто пустой, да, то есть вот только дома, да, а дома, в которых продано энное количество квартир. Допустим, у нас Клин, там всего лишь 10 пострадавших дольщиков, а несколько многоквартирных домов. И тогда бы мы смогли людей бы нормально обеспечить жильем.
Обязанность возвращать квартиры дольщикам прописана не всегда. Как не всегда, прокуратура возбуждает уголовные дела против строителей, занимающихся финансовыми пирамидами. В этом упрекнул прокуратуру России депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Нелестно он отозвался и о работе судебных приставов. Цитирую. «Судебные приставы, которые слились в любовном экстазе с коммерсантами, продают контракты на строительные площадки не муниципалитетам, а компаниям-посредникам по бросовым ценам. Вот как на это обвинение отреагировал заместитель главного судебного пристава России Владимир Головин.
Бывают отклонения в любой структуре, в любом коллективе бывают. По таким фактам, как правило, наша служба безопасности сама выявляет эти отклонения.
Решение этих проблем прописано в рекомендациях рабочей группы Общественной палаты. Однако обманутые соинвесторы особых иллюзий по получению квартир или пропавших денег не питают. По крайней мере, в наступающем новом году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 27 декабря, продолжит обзор печати испаноязычных стран. Корреспондента Радио Свобода в Испании Виктора Черецкого интересует материал о состоянии здоровья Фиделя Кастро. Вернувшийся с медосмотра кубинского лидера испанский доктор рассказал о том, как чувствует себя Фидель. Об этом неизвестно только жителям Кубы.
Испанская пресса подробно излагает материалы пресс-конференции доктора Хосе Луиса Гарсия Сабридо, которую он провел в Мадриде сразу после своего возвращения с Кубы. Каталонская газета «Периодику», первая опубликовавшая несколько дней назад информацию о поездке испанского онколога на Кубу, отмечает, что у Кастро нет рака и что он страдает лишь от последствий сделанной ему еще в июле операции на желудке. Процесс выздоровления идет последовательно, а интеллектуальная деятельность кубинского руководителя великолепна, цитирует периодику слова хирурга. Ну а затянувшееся выздоровление команданты объясняется не серьезностью болезни, а лишь его преклонным возрастом. Одновременно доктор Гарсия Сабридо, пишет газета, считает, что после полного выздоровления вопрос о возвращении к руководству государством будет зависеть лишь от желания самого Кастро. Заявления испанского хирурга не нашли отражения на страницах кубинских органов информации. Газета «Гранма», орган Компартии Кубы, не уделила им ни строчки. Почему? На этот вопрос пытаются ответить испаноязычные издания, выходящие в Майами. По мнению автора статьи в газете «Лас Америкас» Эрнесто Бетанкура, кубинские власти не хотят признавать, что прибегли к услугам испанского специалиста, за которым на прошлой неделе был прислан в Мадрид специальный самолет. Не желают они признавать и тот факт, что для лечения Кастро из Испании было выписано новейшее оборудование и медикаменты, которых нет на Кубе. По словам автора статьи, кубинское руководство опасается, что народ, узнав, что Фиделя обследовал испанский врач, может усомниться в официальных заверениях в том, что кубинское здравоохранение является лучшим в мире. Одновременно автор статьи в «Лас Америкас» ставит под сомнение утверждение испанского хирурга о том, что состояние Кастро хорошее. Почему в таком случае народу не показали с октября ни одной видеохроники с изображением лидера, задается вопросом автор статьи. Аналогичные сомнения высказываются и в комментарии Пабло Алонсо в газете кубинской оппозиции «Нуэва Куба». Кроме того, Алонсо считает, что, устраивая пресс-конференцию в Мадриде, хирург Гарсия Сабридо выполнял просьбу кубинского руководства, стремящегося опровергнуть слухи о том, что Кастро неизлечимо болен раком. Алонсо отмечает, что на самой Кубе уже никто не верит в выздоровление диктатора. Между тем, кубинские демократы, как отмечает Нуэва Куба, озабочены тем, какой режим предложат стране в будущем сподвижники Кастро. Особое опасение вызывает подозрение, что они могут предложить китайскую модель реформ, экономические преобразования без демократизации политического режима, отмечает Пабло Алонсо. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Человек дня Радио Свобода 27 декабря, соавтор Петербургского концептуального мемориального комплекса, посвященного Анне Ахматовой, скульптор Галина Додонова. Памятник знаменитой русской поэтессе установлен на набережной Робеспьера напротив тюремного изолятора Кресты, а в самом тюремном изоляторе копия этого памятника. Галина Додонова родилась в Ярославле, лепить и рисовать начала еще в школе, занималась парашютным спортом в одном аэроклубе с Валентиной Терешковой. Окончила Мухинское училище в Ленинграде, ее дипломная работа «Пушкин лицеист» установлены в Михайловском. В жанре скульптуры Додонова работает 40 лет. Среди ее работ скульптуры спортсменов и ангелов, деревянные бронзовые кресты, мифологические фигуры. Она работает и в монументальном жанре. Одна из последних композиций сделана для станции метро «Приморская». 7 лет назад Додонова вместе с архитектором Владимиром Реппе выиграла конкурс на памятник Анне Ахматовой. Вот, наконец, памятник и его копия установлены в Петербурге. О человеке дня Радио Свободы говорит наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Галина Дадонова родилась в год Победы. Это значит, что война всегда была с ней, хотя она ее и не помнит. С детства ее глаза видели не только церкви Ярославля, но и останки храмов, затопленных и разрушенных во имя светлого будущего. Она училась в советской школе, прыгала с парашютом вместе с Терешковой, а потом лепила скульптуры для пионерских лагерей и домов культуры. То есть прочно встала в колею, приведшую в никуда многих одаренных художников. Удивительно, что на экзамене в МУХе Дадонова показала такого Пушкина-лицеиста, что все ахнули. Удивительно то, что еще учась в той же МУХе, студентка писала на холсте икону Тихвинской Божией Матери. «Я помню, как 7 лет назад я смотрела на эскизы памятнику Ахматовой. Шел конкурс, и взгляд устало скользил по разным Ахматовым. И некоторые были курьезно царственные, подозрительно похожи на памятник Екатерине II в Катькином садике. Но вот взгляд столкнулся с совсем другой Ахматовой, вечно юной, испуганной, но не подавленный. Так пламя свечи колеблется ветром, но не гаснет. Легкая фигурка из царства теней, жена Лота. Эвридика в Аиде, для которой нет дороги назад. Помню, я встретилась с Галиной Дадоновой, поздравила ее с победой в конкурсе, спросила, рада ли она. Не знаю, какая тут радость, тут ответственность. И потом неизвестно еще, установит ли этот памятник, найдет ли город деньги. Судьба оказалась за. Всего ничего, 7 лет споров и чиновных отписок, странных намерений установить памятник прямо на гаражах. И вот он все-таки стоит. Не прямо у крестов, где стояла я 300 часов и где для меня не открыли засов, как писала Ахматова, а напротив, через реку. Стоит на сваях, настоящих и символических, потому что не пройди скульптор Галина Дадонова всех искусов советской эпохи, она бы не ухватила этот пронзительный поворот головы, это пламя, озаряющее женскую фигуру, глядящую на тюрьму через Неву, через реку времен, конечно.
О человеке дня радио «Свобода», Галине Дадоновой, скульпторе, автору петербургского памятника Анне Ахматовой, говорила Татьяна Вольская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 27 декабря. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей в нашем эфире «Поверх барьеров», как обычно по средам, Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала. Сегодня в выпуске рассказ об итальянском кинопроекте под названием «Я и Наполеон». Не пропустите. Всего доброго.
Предотвращена попытка ввоза в Польшу около 1,5 тонн чистого кокаина.
В западном Негеве упали 4 ракеты «Касам». В городе Сдерот повреждено жилое здание.
Правительство предлагает вернуть дольщикам по $500 за квадратный метр.
Новости на свободе. Каждые 1/2 часа. Быстро и точно.
Мы свою задачу видим в том, чтобы Туркменистан вышел на цивилизованный путь развития.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.